Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы не виделись с вами целый год, почти, да? И продолжаем тему образов спасения. И заканчиваем сегодня в новом 2018 году. Итак, в прошлом году мы с вами, когда встречались, исследовали тему, которая называлась «Сын человеческий». Это одно из имен Спасителя. И помните, откуда оно взято, это имя? Где оно упоминается так, что потом в последующих местах Писания в Новом Завете это имя воспринимается как имя Мессии? В книге пророка Даниила, 7 главе, да, где описано видение того, как происходит суд над малым рогом, суд над народами, и Сын Человеческий подходит к престолу Всевышнего, который таким образом в себе представляет весь род человеческий, представляет заступника, представителя перед Божьим престолом нас, людей. Сегодня мы рассмотрим с вами последнюю тему из этой серии. Она посвящена Царству Небесному. Установление Царства Небесного – это конечная цель великой борьбы, конечная цель истории, описанной в Священном Писании. И установление Царства Небесного – это событие равнозначно спасению. Когда мы говорим о спасении, то мы имеем в виду установление Царства Небесного и наша принадлежность вхождения в это Царство. Ну, слово «царство», «царство» само по себе, может быть, сегодня не очень понятно, потому что в мире, в котором мы живем, монархии почти не осталось. Ну, монархия – это такая форма управления, когда государством управляет один человек, и его воля – это высшая воля, воля монарха, воля царя. У нас форма другая, власти разделены. Парламент наш, президентская власть, судебная власть, они друг друга контролируют. Но вот монархии, абсолютные монархии, царя никто не контролирует, но он контролирует всех. И эта форма, она, в общем-то, описывает правление Божье в этом мире. Бог, как самодержец, как вседержитель, управляет этим миром, а им никто не управляет. И мы, как христиане, в этом смысле являемся монархистами. Да? Мы стремимся к тому, чтобы в этом мире была установлена монархия, монархия, во главе которой был бы Всевышний. И мы уверены, на этом строятся наши все убеждения, что такое правление, воля этого монарха является благой волей для нас. Потому что он явил свой характер, свою любовь к людям в истории человечества, и в кульминации этого было явление любви в Господе нашем Иисусе Христе. Царства в истории человечества сменяли друг друга, менялись формы правления, приходили, уходили цари, императоры, полководцы, философы, делались многочисленные попытки для того, чтобы что-то изменить на земле, чтобы что-то улучшить. Эти попытки до сих пор не прекращаются, и когда появляются новые поколения людей, они забывают опыт прежних поколений и снова надеются на то, что вот они смогут выбрать такого человека или такую форму правления, найти такую экономическую модель или политическую, которая поможет процветание в их стране или на земле установить. Но ничего этого не происходит. Проблемы остаются теми же. Несправедливость, войны, вражда. И более того, в последнее время все больше и больше говорится о неразрешимости проблем. Необычная зима, которую мы в этот раз с вами испытываем, уже почти середина января, а ни снега, ни морозов толком нет, да, наводит тоже нас на грустные мысли, что, наверное, что-то в этом мире не так. И если нельзя проблемы решить изнутри, если нельзя исправить мир, который не поддается никакому исправлению, улучшению, то остается надеяться только на спасение, на установление власти Всевышнего, который этот мир сотворил и который сможет снова вернуть ему первозданную красоту, первозданный порядок и избавить нас от неустройства человеческой жизни. Тема вот этого установления царства ярко звучит в песне Моисея. Помните, Моисей и Мариам воспели песнь тогда, когда исход из Египта был, это 19 главе книги «Исход», вы можете прочитать. И исход – это борьба этих царств. Египет, филистимляне, моавитяне, хананеи и так далее. И спасение было явлено тогда, когда Божье царство победило все эти царства человеческие. Давайте мы откроем книгу «Исход», 15 главу. 15, не 19, а 15 глава с 13 стиха. «Ты ведешь милостью твоей народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоей в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и вечность». И вот это желание, вера в это вела израильский народ. И Царство Божие, история, описанная в Священном Писании, это такое распространение или продвижение Царства Божьего. Это победа Царства Божьего. И это перекликается мысль с и нашими чаяниями. Помните, когда Спаситель прощался с учениками, он сказал: «И будет проповедано, что? Евангелие Царствия по всей земле. И когда охватит всю землю, тогда придет конец». И победа Евангелия здесь явлена не в силе оружия, а в силе убеждения, в силе изменения человеческого сердца, в силе проповеди апостолов, которые посланы Иисусом. После того, как Израиль царя избрал, вы помните, развивались события до того, как после времени судей, да, наступает время царств. После того, как Израиль избрал царя, а до этого царем в Израиле был Бог, и помните, Самуил предупреждал израильский народ о последствиях этого, появляется опасность того, что интересы земного царства в конце концов восторжествуют. И Израиль подобится всем прочим народам, которые живут вокруг. Собственно, это и произошло. Израиль уподобился прочим народам. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя не отвергли, но меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними». Первая книга Царств, 8 глава, стих 7. Но среди, если брать историю Израиля, среди царей Израиля Давид занимает особое место, потому что его устремление связано не с упрочением собственной власти, не с обогащением, не с тем, чтобы его царство было подобно земным царствам, но он стремился, или целью своего царства является то, чтобы Божий народ был по-прежнему носителем света, носителем правды, носителем истины. Поэтому Давид так был озабочен строительством храма и благочестием своего народа, и через служение свое миру явил себя как царственное священство. В этом замысел был царство израильского. Оно не должно было быть просто самым успешным, в смысле успешности, как его понимали другие цари, но оно должно было быть царством священников и светом для окружающих людей. И Священное Писание описывая книги царств, книги Паралипоменон, описывая историю царств, дает характеристику тому или иному царю и тому или иному царству. И читая внимательно эти характеристики, вы видите, что успех царства заключался не в том, сколько он построил или сколько врагов победил, а насколько он был верен Богу, насколько народ при том или ином царе был послушен Божьим заповедям. «Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святыни Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знания сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего, Царство Твое, Царство во веки веков и владычество Твое во все роды». Это Псалом Давида, 144-й Псалом. То есть Давид в этом псалме видит или говорит о главной цели своего правления, главной цели существования Израиля. «Да проповедуют славу царства не моего, а твоего. Да повествуют о могуществе не моем, как царя, а твоем». Ну, это особая тема, тема псалмов о царствовании Всевышнего. И когда Всевышний царствует, тогда спасение приходит. То есть это одна и та же мысль, выраженная разными словами. Например, 44-й Псалом, 92-й, 95-й, 96-й, 97-й Псалмы говорят о торжестве Бога. «Престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства Твоего». 44-й Псалом. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих. Все одежды Твои, как смирна и алой, из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя». И так далее, описывает вот это торжество и величие Божьего Царства человеческим языком. «Господь царствует» – это радостная весть, которая означает спасение. Эту радостную весть псалмопевец готов воспевать и воспевать от псалма к псалму. Торжество справедливости, конец войне, конец угрозам врагов, мир, который приходит на землю. Господь царствует. И торжество, с которым встречают царя, царя-победителя, также посвящено Богу, который царствует или устанавливает свое царство. 97-й Псалом, откроем, прочитаем 9 стихов этого псалма. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу». Мышца – это значит сила, могущество Его. «Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Богу вся земля, торжествуйте и веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его. Вся вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы, пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Ну, для нас, может быть, эти слова кажутся абстрактными, но они написаны в конкретной ситуации спасения, в конкретной ситуации победы над врагами, в конкретной ситуации, когда на землю приходил мир и безвыходный в ситуации Бог сотворил чудо. И псалмопевец говорит о избавлении не просто как мы победили врагов, не просто мы одержали победу силой нашего оружия или нашим умом. Он говорит, что его десница, его святая мышца доставили нам победу. То есть торжество справедливости в этом мире – это торжество Божьего Царства. И вот эта мысль, она проходит через все псалмы. Псалмы помогают понять также и проповедь Иисуса об установлении царства. И это установление происходит опять же, не столько политическим способом, сколько торжеством принципов царства в этом мире, торжеством правды этого царства. Когда Израиль избрал себе царя, то, как мы с вами говорили, он вступил на путь строительства своего правления, подобного того, которое существовало у других народов. Но, как мы уже знаем, и в этом смысле мы имеем с вами преимущество смотреть назад, оглядываться на историю, эта цель как была недостижимой, так и остается недостижимой и до сих пор. В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании на территории Палестины двух государств – еврейского и арабского. И евреи потянулись на свою историческую родину. У них снова появилась надежда на процветание могущества своей страны. Но проходят годы, десятилетия, века, тысячелетия, а мира нет. И не приходит ни тот политический деятель или не та форма правления, которая могла бы разрешить земными политическими или экономическими способами этот конфликт между Израилем и окружающими народами до сих пор. Только Царство Небесное может установить мир на этой земле. Поэтому пророки говорят о спасении, которое придет не от человека, не от царя, о спасении, которое придет не от политика, а установлении Царства Божия. И пророк Исаия, своим взором пророческим, глядя далеко вперед, говорит об этом так. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». С этим связаны надежды пророков. «Воцарился Бог твой». «Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим. Обнаружил Господь святую мышцу свою перед глазами всех народов, и все концы земли увидят спасение Бога нашего». Или спасение, которое Бог явит своей силой. Итак, надежда с чем связана пророков? И сказано, воцарился Бог, с этим связаны. Этот же образ спасения и в сменяющихся царствах у пророка Даниила. Вообще, книга пророка Даниила самая такая политическая, да, где так много говорится о политике древности, о том, что было. Главная ее тема – это попытка Навуходоносора своими силами построить, образно говоря, или закончить незаконченное дело своих предков – Вавилонскую башню. Построить совершенное царство, которое бы существовало вечно. И помните, как он несколько раз это выражал? То строил истукана золотого, в котором хотел показать, что нет смены царства на царство, что золотая голова будет продолжаться в золотом туловище, в золотых ногах и так до бесконечности. Видимо, эта тема вечности его царства очень занимала царя так, что он по ночам иногда даже не спал. И сны ему такие снились, да, которых рассказывает пророк Даниил. Он чувствовал себя хозяином мира, но все-таки где-то что-то внутри подсказывало, что не все так, наверное, в этом мире просто. И ответ на размышления Навуходоносору был этот сон, который истолковал ему Даниил. В книге пророка Даниила во второй главе мы читаем истолкование этого сна. Пророк говорит, в одни тех царств, говоря о последнем царстве, что произойдет? Самое главное, кульминация всей этой истории, всего этого сна, что произойдет в конце? дни тех царств небесный Бог воздвигнет свое царство. И помните, как оно изображено, как гора или как камень, который разбивает этот истукан и образуется большая гора. То есть установление Царства Божия пророка Даниила – это его мечта, это та путеводная звезда, которая ведет Израиль, это смысл веры. И вот в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет передано никакому другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. 2 глава, 44 стих. И он продолжает эту же мысль в 3 главе. «Как велики знамения, как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное, владычество его в роды и род». Навуходоносор, видя Сидраха, Месаха и Авденага живыми, которые выходят из огненной печи, прославляет Бога и говорит: «Царство его, царство вечное», признавая таким образом его могущество и величие. И эта же мысль в 7 главе, к которой мы в прошлый раз с вами обращались, в 7 главе книги пророка Даниила, в 14 стихе, тут идет рассказ о суде над рогом, который вознесся до неба, то есть о мечте человека установить свое царство, которое бы выходило даже за пределы Вселенной, за пределы Солнечной системы, установить свое царство, которое бы распространялось настолько, насколько можно. Но с точки зрения библейской, распространение человеческого могущества и владычества на всю Вселенную означает распространение греха, распространение смерти, распространение страданий, ибо, образно говоря, человеческий род инфицирован этой проблемой. И поэтому по мудрости Божией мы находимся с вами в карантине. В карантине, ибо наши способности ограничены физическими возможностями, которые не позволяют человеку распространить свою власть и на другие миры. Сказано о суде над этим царством человеческим в малом роге явленном. «И дана ему, сыну человеческому, который подошел к Божьему престолу, спасителю нашему, который представляет детей своих там пред небесным престолом, дана ему власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. И владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». И вот все время эта мысль повторяется от главы к главе книги пророка Даниила. «Владычество его, владычество вечное, и царство его не разрушится». Другими словами, все остальные царства не вечны, временны, и когда-то придет им конец. Ну, теперь давайте мы обратимся к Новому Завету и посмотрим, как образы Царства Небесного в Новом Завете проходят. Эти образы на самом деле являются основой проповеди Спасителя, ибо Он пришел, как написано, для того, чтобы установить Царство Небесное здесь. И история рождения Спасителя, как она описана в Евангелии, это не просто история рождения человека, а история рождения царя и ожидания его, как ожидание рождения царя. 2 глава, 25 стих. «Когда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». И в 38 стихе Мария говорит: «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Избавление, как мы уже с вами читали, для пророков ветхозаветных означало установление Царствия Божия. По-другому избавление наступить не могло. Избавление от врагов окружающих народов – это было временное избавление, потому что, победив одних, через время приходили другие. И, справившись с одними проблемами, через время приходили другие проблемы. И поколение за поколением боролись с этими врагами и проблемами, и так ни до чего и не доборолись. Поэтому пророческие надежды, надежды детей Божьих из Ветхого Завета были связаны не с победой над проблемами, а с установлением Царствия Божия. И здесь вот мы читаем Симеон, чающий избавление или спасение Израиля, и Мария, которая говорит о установлении Царствия Божия во Христе или в рождении младенца, Мессии. Как мы с вами вспоминали прошедшую субботу, само слово Евангелия означает радостную весть. Радостную весть о чем? Об установлении Царствия Божия, о приходе Спасителя, о Мессии, о том, что пришел конец правлению земных царей и наступает эра правления Царства Божия. Евангелие от Марка, в первой главе мы читаем 14 стиха. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие». Какое Евангелие? Царствие Божие. Или, если передать это буквально, проповедуя радостную весть о установлении Царствия Божия. То есть Евангелие само по себе подразумевает радостную весть об установлении Царствия Божия. И говоря, что приблизилось время, исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, и веруйте в эту радостную весть. У Матфея Царство Небесное – это синоним Царства Божия. То есть это же определение Царства Небесное Матфей использует как синоним Царства Божия для того, чтобы, ну, как это было свойственно благочестивым евреям, избегать употребления слова «Бог» и заменять его какими-то другими словами для того, чтобы имя Божие в суе не было употреблено. Также евангелист Матфей рассказывает, когда рассказывает о Иоанне Крестителе, то слышит от него проповедь о приближении Царства Небесного. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказано, сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу и сделайте прямыми стези Его». Кого стези? Того, кто Царствие Небесное несет. Приблизилось Царство Небесное. В этом смысл Евангелия. Об этом говорит евангелист Лука, евангелист Марк, евангелист Матфей, начинают свое повествование с надежды на Царствие Небесное. И приближение Царства означает пришествие Спасителя. И, как мы помним, евангелист Иоанн отличается от синоптиков или евангелиста тех, которых очень много параллельных мест, евангелиста Марка, Матфея и Луки, тем, что его Евангелие написано для церкви будущего, тогда, когда своими глазами физическими они не видят ни апостолов, они уже все умерли, их нет, Спаситель вознесся, и все, что связывает их с Иисусом, это их вера, глаза веры. Поэтому Спаситель изображает в Евангелии от Иоанна так много говорится о сходящем свыше, о противопоставлении этого мира и мира небесного, о глазах веры, которые видят этот небесный мир, и неверия, которые не видят этот мир. И следуя этой логике своей, евангелист Иоанн в 18 главе говорит о Царстве Небесном. Иисус говорит: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего Царство Мое было, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда». здесь нет явных признаков царства. Нет армии, нет дворцов, нет банков. Царство приходит неприметным образом в сердце человека. И спасение это совершается не каким-то внешним воздействием, но верой в Спасителя. И евангелист Лука говорит в 17 главе об этом так, что «Царство Небесное внутрь или внутри вас есть». Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стиха. «Был спрошен фарисеями, как придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет приметным образом». И не скажут, «Вот оно здесь или там, ибо Царство Небесное внутри вас есть». И гражданами этого Царства становятся, когда в сердце своем глазами веры своей видят Иисуса и пускают Его в свое сердце. Потому-то евангелист Матфей и говорит о Царстве, о блаженстве тех, кто видит это Царство. Отвес уста свои, он говорит, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся в этом Царстве. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Землю, другими словами, тоже Царство. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся в этом Царстве». И так далее, и так далее. То есть это тема успокоения, тема обретения мира в Царстве Божьем проходит красной нитью через все Евангелие. Евангелист Лука говорит, что для того, чтобы войти в Царствие Небесное, нужно приложить усилия. Это не происходит само собой, не происходит автоматически. Помните 16 глава Евангелия от Луки, где речь идет о притче неверного правителя. И вывод из этого делает евангелист. «Закон и пророки Деянна сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Ну, эту тему можно продолжать, и Евангелие исполнены этим ожиданием, исполнены проповедью о грядущем Царстве Небесном. Но возникает вопрос, а почему это Царство приходит неприметным образом? Почему вхождение в него с верой связано, а не установлением буквального Царства? Почему Спаситель себя позволил распять? Почему зло и насилие существуют? Может быть, нужно было установить это Царствие раньше и более радикальными способами? Царство Небесное, оно как бы устанавливается в несколько периодов. Перед периодом, период спасения включает в себя также и период становления Царства. Помните, когда мы с вами исследовали в этой теме жизнь царя Давида, то его жизнь делилась на три периода. Первый период – до воцарения, потом период на два периода – до воцарения и воцарения. До воцарения – это период борьбы, период ожидания, период терпения, период очищения, период, который нужно было ему пройти для того, чтобы приготовиться стать царем, помазанником Божьим. Что-то подобное в истории Иосифа. От того момента, как сны Иосифу приснились, и до того момента, как он занял второе место в Египте, должно было пройти время его становления, его подготовки для того, чтобы он смог выполнить эту миссию, возложенную на него. Он был рабом, прежде чем стать господином. То же самое и в истории Израиля. От исхода до вхождения в землю обетованную 40 лет странствий в пустыне. И причина этих странствий – опять необходимость подготовить Израиль для того, чтобы стать тем, кого, кем Бог видит его. То же самое ожидание Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. Это время странствования в землю обетованную, которое необходимо для того, чтобы мир этот созрел и приготовился к жатве. Это время роста Царства Небесного в сердцах людей, живущих в этом мире. И вот как раз притчи Спасителя и посвящены этому, росту Царства Небесного в сердцах людей. Помните, 13 глава Евангелия от Матфея, где Спаситель сравнивает Царствие Небесное то с закваской, то с зерном, то с неводом, объясняя, что Царство Небесное – это не что-то такое, что падает на нашу голову внезапно. Это цель, к которой мы идем, это то, к чему мы должны приготовиться для того, чтобы в него войти. И итогом этого странствия, итогом этой подготовки или этого периода приготовления к физическому явному наступлению Царства Небесного будет наступление этого Царства, второе пришествие. И финал наступления этого Царства хорошо описан в книге «Откровение», которая выражает в себе вот чаяние верующих всех времен. В 11 главе мы читаем с 15 стиха. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего, Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков». И сразу мы с вами вспоминаем то, о чем говорил пророк Даниил, о чем пел псалмопевец, с чем были связаны надежды, с чем была связана вера детей Божьих во все времена. А связано было с тем, что Бог придет на эту землю и установит свое царство. И когда это произойдет, все проблемы, которые мы не могли решить, люди на протяжении всей своей истории, будут решены. И пусть Господь поможет нам также взгревать в своих сердцах постоянно эту надежду, надежду на грядущее Царство Божие, и использовать это время жизни, которое Бог каждому из нас даровал, для того, чтобы подготовиться к вхождению в это Царство. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы в Тебе только видим нашу надежду и наше спасение. Идут века, проходят годы, но человечество не может решить проблем греховности своей озлобленности. Но только на Тебя мы надеемся и уповаем, что Ты, Господи, установив Царствие Свое, решишь все эти проблемы. Помоги нам сохранить веру, сохранить надежду в Тебя, как грядущего Царя и Спасителя нашего. Во имя Христа просим. Аминь.
Thank you. Деяния апостолов, в 3 главе я зачитаю несколько стихов. Петр, Иоанн шли в храм для молитвы. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Ожидая средства, он получил более, нежели средства. Если мы не имеем такой веры и возможности так исцелять больных, то мы можем жертвовать, и эти средства, которые идут на служение в церкви и служение проповеди Евангелия, приводят людей к Спасителю и к изменению не только нравственной стороны жизни, но и всего человека. Объявляется служение добровольных приношений на нужды церкви и проповедь Евангелия. Помолимся. Отче милостивый, любвеобильный Господь и Бог, Творец всего видимого и невидимого, неба и земли, моря и все, что наполняет их, благодарим Тебя сердечно в этот вечер за откровение Твоей любви, за те образы, которые в течение многих времен, многих месяцев мы слышали с этой кафедры. Слава Тебе, Боже, что Ты в образах показал Твое величие, Твою любовь, Царство Твое и Твое Евангелие, радостная весть нашего спасения и обновления. Благодарим Тебя сердечно и за участие наших сестер и братьев в пожертвовании, чтобы эти средства были употреблены верно, Ты даруй мудрость нашим служителям. И будь прославлен в нашей жизни, дорогой наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. А теперь объединимся пением, прославлением Господа, номер 89, псалом номер 89. Как дивно имя Иисус вселяет в сердце радость. Я всей душой познать стремлюсь любви той дивной сладость. Наше вечернее богослужение пришло к своему завершению. Служение здесь проходит каждую среду, как сегодня, в 18:30. Всех сердечно приглашаем. И те, которые в субботу регулярно ходят, тоже приглашаем их посещать в среду. И в субботу богослужение здесь проходит с 11 часов утра. Но есть молитвенный час до начала богослужения. В 21 комнате проводится молитвенный час служения молитвы. И у кого есть нужды, желания, приходите. Ибо молитва объединяет нас, позволяет нам лишний раз убедиться в благости и любви Божией. И прежде чем оставим на помещение, каждому предоставляется возможность поблагодарить Господа в тихой молитве. И потом я зачитаю благословение Божие. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте из огня, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. С миром Божиим.
Вы не будете сейчас?